Глава 33. Печальный конец короля и герцога. И я отправился в город на тележке, а как проехал половину дороги, вижу, навстречу мне кто-то едет. Гляжу, так и есть, Том Сойер. Я, конечно, остановился и подождал, пока он подъедет поближе, говорю: «Стой!» Тележка остановилась, а Том рот разинул, а закрыть не может. Потом глотнул раза два-три, будто в горле у него пересохло, и говорит: «Я тебе ничего плохого не сделал, сам знаешь. Так для чего же ты явился с того света? Чего тебе от меня надо?» Я говорю: «Я не с того света, я и не помирал вовсе». Он услышал мой голос и немножко пришел в себя, но все-таки еще не совсем успокоился и говорит: «Ты меня не тронь, ведь я же тебя не трогал. А ты правда не привидение? Честное индейское?» «Честное индейское, говорю, нет». «Ну что ж, я, конечно, если так, то и говорить нечего. Только я все-таки ничего тут не понимаю, ровно ничего. Как же так? Да разве тебя не убили?» «Никто и не думал убивать. Я сам все это устроил. Поди сюда, потрогай меня, коли не веришь». Он потрогал меня и успокоился, и до того был рад меня видеть, что от радости не знал, что и делать. Ему тут же захотелось узнать про все сначала до конца, потому что это было настоящее приключение, да еще загадочное. Вот это и задело его за живое. Но я сказал, что пока нам не до этого, велел его кучеру подождать немного. Мы в моей тележке отъехали подальше, и я рассказал Тому, в какую попал историю, и спросил, как он думает, что нам теперь делать. Он сказал, чтоб я оставил его на минутку в покое, не приставал к нему. Думал он, думал, а потом вдруг и говорит: «Так, все в порядке, теперь придумал. Возьми мой сундук к себе в тележку и скажи, что это твой. Поворачивай обратно. Да тащись помедленнее, чтобы не попасть домой раньше, чем полагается. А я поверну в город и опять проделаю всю дорогу сначала, чтобы приехать через полчасика после тебя. А ты смотри, сперва не показывай виду, будто ты меня знаешь». Я говорю: «Ладно, только погоди минутку. Есть еще одно дело, и этого никто, кроме меня, не знает. Я тут хочу выкрасть одного негра из рабства. А зовут его Джим. Это Джим старый мисс Уотсон». Том говорит: «Как? Да ведь Джим...» Тут он замолчал и призадумался. Я ему говорю: «Знаю, что ты хочешь сказать. Ты скажешь, что это низость, прямо-таки подлость. Ну так что ж, я подлец. Я его и украду. А ты помалкивай, не выдавай меня. Согласен?» Глаза у Тома загорелись, и он сказал: «Я сам помогу тебе его украсть». Ну, меня так и подкосило на месте. Такую поразительную штуку я первый раз в жизни слышал. И должен вам сказать, Том Сойер много потерял в моих глазах. Я его стал меньше уважать после этого. Только мне все-таки не верилось. Том Сойер и вдруг крадет негра. «Будет врать-то, — говорю, — шутишь ты, что ли? И не думаю шутить». «Ну ладно, — говорю, — шутишь или нет, а если услышишь какой-нибудь разговор про беглого негра, так смотри, помни, что ты про него знать не знаешь, и я тоже про него знать не знаю». Потом мы взяли сундук, перетащили его ко мне в тележку, и Том поехал в одну сторону, а я в другую. Только, разумеется, я совсем позабыл, что надо плестись шагом и от радости, и от всяких мыслей, и вернулся домой уж очень скоро для такого порядочного конца. Старик вышел на крыльцо и сказал: «Ну, это удивительно! Кто бы мог подумать, что моя кобылка на это способна? Надо было бы заметить вовремя, и не вспотела ни на волос, ну, ни капельки, удивительно! Да теперь я ее и за $100 не отдам, честное слово. А ведь хотел продать за 15, думал, она дороже не стоит». Больше он ничего не сказал. Самой невинной души был старичок и такой добрый, что добрей не бывает. Оно и неудивительно, ведь он был не просто фермер, а еще и проповедник. У него была маленькая бревенчатая церковь на задворках плантации. Он ее выстроил на свой счет. И церковь, и школа вместе, а проповедовал он даром, ничего за это не брал. Да сказать по правде и не за что было. На юге много таких фермеров-проповедников, и все они проповедуют даром. Через полчаса или около того подкатывает к забору Том в тележке. Тетя Салли увидела его из окна, потому что забор был всего шагах в ста, и говорит: «Смотрите, кто-то приехал. Кто бы это мог быть?» «По-моему, чужой кто-то. Джимми — это одному из ребятишек. Сбегай, скажи Лизе, чтобы поставили еще одну тарелку на стол». Все, сломя голову, бросились к дверям. И то сказать, ведь не каждый год приезжает кто-нибудь чужой. А если уж приедет, так переполоху наделает больше, чем желтая лихорадка. Том по обрубкам перебрался через забор и пошел к дому. Тележка покатила по дороге обратно в город, а мы все столпились в дверях. Том был в новом костюме, слушатели оказались налицо. Больше ему ничего не требовалось, для него это было лучше всяких пряников. В таких случаях он любил задавать фасон. На это он был мастер. Не таковский он был человек, чтобы топтаться посреди двора, как овца. Нет, он шел вперед, важно и спокойно, как баран. Подойдя к нам, он приподнял шляпу, церемонно и не торопясь, будто это крышка от коробки с бабочками, и он боится, как бы они не разлетелись, и сказал: «Мистер Арчибальд Никольс, если не ошибаюсь». «Нет, мой мальчик», — ответил ему старик, — «к сожалению, возница обманул вас. До усадьбы Никольса еще мили три. Входите же, входите». Том обернулся, поглядел через плечо и говорит: «Слишком поздно, его уже не видать». «Да, он уже уехал, сын мой, а вы входите и пообедайте с нами. Потом мы запряжем лошадь и отвезем вас к Никольсам». «Мне совестно так затруднять вас, как же это можно? Я пойду пешком, для меня 3 мили ничего не значит». «Да мы-то вам не позволим, какое же это будет южное гостеприимство, входите и все тут». «Да, пожалуйста», — говорит тетя Салли, — «для нас в этом нет никакого затруднения. Ровно никакого. Оставайтесь непременно. Дорога дальняя и пыль такая. Нет, пешком мы вас не пустим. А кроме того, я уже велела поставить еще тарелку на стол, как только увидела, что вы едете. Вы уж нас не огорчайте. Входите же и будьте как дома». Том поблагодарил их в самых изящных выражениях и, наконец, дал себя уговорить и вошел. Уже войдя в дом, он сказал, что приезжий из Хиксвилла, штат Огайо, а зовут его Вильям Томпсон. И он еще раз поклонился. Он все болтал да болтал, что только в голову взбредет, и про Хиксвилл, и про всех его жителей. А я уже начинал немного беспокоиться. Думаю, каким же образом все это поможет мне выйти из положения. И вдруг, не переставая разговаривать, он привстал, да как поцелует тетю Салли прямо в губы. А потом опять уселся на свое место и разговаривает по-прежнему. Она вскочила со стула, вытерла губы рукой и говорит: «Ах ты дерзкий щенок!» Он как будто обиделся и говорит: «Вы меня удивляете, сударыня». «Я его удивляю, скажите, пожалуйста, да за кого вы меня принимаете? Вот возьму сейчас, да и...» «Нет, с чего это вам вздумалось меня целовать?» Он будто бы оробел и говорит: «Ни с чего, так просто, я не хотел вас обидеть, я думал, может, вам это понравится?» «Нет, это прямо идиот какой-то!» Она схватила веретено, и похоже было, что не удержится, и вот-вот стукнет Тома по голове. «С чего же вы вообразили, что мне это понравится?» «И сам не знаю, мне все говорили, что вам понравится». «Ах, все говорили! А если говорили, так значит, такие же полоумные! Я ничего подобного в жизни не слыхивала! Кто же это сказал?» Да все они так и говорили. Она едва-едва сдерживалась, глаза у нее так и сверкали, и пальцы шевелились, того и гляди, вцепится в Тома. «Кто же это все? Живей говори, как их зовут, а не то одним идиотом на свете меньше будет!» Он вскочил с такой, с виду расстроенный, мнет в руках шляпу и говорит: «Простите, я этого не ожидал, мне так и говорили». Все говорили, сказали: «Поцелуй ее, она будет очень рада». Все так и говорили, но все решительно: «Простите, я больше не буду, честное слово, не буду». «Ах, вы больше не будете? Вот как? А то, может, попробуете?» «Сударыня, даю вам честное слово, никогда больше вас целовать не буду, пока сами не попросите». «Пока сама не попрошу? Нет, я никогда ничего подобного не слыхала. Да хоть бы вы до Мафусаиловых лет дожили! Не бывать этому никогда! Очень нужны мне такие олухи!» «Знаете, — говорит Том, — это меня очень удивляет. Ничего не понимаю. Мне говорили, что вам это понравится, да я и сам так думал, но...» Тут он замолчал и обвел всех взглядом, словно надеясь встретить в ком-нибудь дружеское сочувствие, остановился на старике и спрашивает: «Ведь вы, сэр, тоже думали, что она меня с радостью поцелует?» «Да нет. Почему же нет? Я этого не думал». Том опять так же поискал глазами, нашел меня и говорит: «Том, а ты разве не думал, что тетя Салли обнимет меня и скажет: «Сид Сойер»?» «Боже мой!» — она не дала Тому договорить и бросилась к нему. «Бессовестный ты щенок! Ну, можно ли так морочить голову?» И хотела уже обнять его, но он отстранил ее и говорит: «Нет-нет, сначала попросите меня». Она не стала терять времени и тут же попросила, обняла его и целовала, целовала без конца, а потом подтолкнула к дяде, и он принял в свои объятия то, что осталось. А после того, как они сделали маленькую передышку, тетя Салли сказала: «Ах ты, Господи, вот уж действительно сюрприз! Мы тебя совсем не ждали, ждали одного Тома. Сестра даже и не писала мне, что кто-нибудь еще приедет». «Это потому, что никто из нас и не собирался ехать, кроме Тома», — сказал он. «Только я попросил хорошенько, и в самую последнюю минуту она и меня тоже пустила». А мы с Томом, когда ехали на пароходе, подумали, что вот будет сюрприз, если он приедет сюда первый, а я отстану и приеду немного погодя. Прикинусь, будто я чужой. Но это мы зря затеяли, тетя Салли. Чужих здесь плохо принимают. Да, Сид, таких озорников. Надо было бы надавать тебе по щекам. Даже и не припомню, чтобы я когда-нибудь так сердилась. Ну да все равно. Что бы вы ни выделывали, я согласна терпеть всякие ваши фокусы, лишь бы вы были тут. Подумайте, разыграли целое представление. Сказать по правде, я прямо остолбенела, когда ты меня чмокнул. Мы обедали под широким навесом между кухней и домом. Того, что стояло на столе, хватило бы на целый десяток семей. И все подавалось горячее, не то что какое-нибудь там жесткое вчерашнее мясо, которое всю ночь пролежало в сыром погребе, а на утро есть его впору разве какому-нибудь старому людоеду. Дядя Сайлас довольно долго читал над всей этой едой молитву, да она того и стоила, но аппетита он ни у кого не отбил. А это бывает, когда очень канителится, я сколько раз видел. После обеда было много всяких разговоров, и нам с Томом приходилось все время быть настороже. И все бестолку, потому что ни про какого беглого негра они ни разу не упомянули, а мы боялись даже и намекнуть. Но вечером за ужином один из малышей спросил: «Пап, а можно мне пойти с Томом и Сидом на представление?» «Нет, нельзя, — говорит старик. Я думаю, никакого представления не будет, да и все равно вам туда нельзя. Этот беглый негр рассказал нам с Бертоном какое-то возмутительное представление, и Бертон собирается предупредить горожан. Теперь этих наглых проходимцев, должно быть, уже выгнали из города. Так вот оно как. Но я все-таки не виноват. Мы с Томом должны были спать в одной комнате и на одной кровати. С дороги мы устали, и потому, пожелав всем спокойной ночи, ушли спать сейчас же после ужина. А там вылезли в окно, спустились по громоотводу и побежали в город. Мне не верилось, чтобы кто-нибудь предупредил короля с герцогом. Если я опоздаю и не успею намекнуть им, что готовится, так они, наверное, попадут впросак. По дороге Том рассказал мне, как все думали, что я убит, и как мой родитель опять пропал и до сих пор не вернулся, и какой поднялся переполох, когда Джим сбежал. А я рассказал Тому про наших жуликов и про жирафа, и про наше путешествие на плоту, сколько успел. А когда мы вошли в город и дошли до середины, а было не рано, уже около половины девятого, глядим, навстречу валит толпа с факелами, все беснуются, вопят и орут, колотят в сковородки и дудят в рожки. Мы отскочили в сторону, чтобы пропустить их. Смотрю, они тащат короля с герцогом верхом на шесте, то есть я догадался, что это король с герцогом, хотя они были все в смоле и в перьях, и даже на людей не похожи, просто два этаких громадных комка. Мне неприятно было на это глядеть, и даже стало жалко несчастных жуликов. Я подумал, никогда больше их злом поминать не буду. Прямо смотреть страшно было. Люди бывают ужасно жестоки друг к другу. Видим, мы опоздали, ничем уже не поможешь. Стали расспрашивать кое-кого из отставших, и они нам рассказали, что все в городе пошли на представление, будто знать ничего не знают, и сидели помалкивали, пока бедняга-король не начал прыгать по сцене. Тут кто-то подал знак, публика повскакала с мест и схватила их. Мы поплелись домой, и на душе у меня было вовсе не так легко, как раньше. Наоборот, я очень присмирел, как будто был виноват в чем-то, хотя ничего плохого не сделал. Но это всегда так бывает. Неважно, виноват ты или нет. Совесть с этим не считается и все равно тебя донимает. Будь у меня собака такая назойливая, как совесть, я бы ее отравил. Место она занимает больше, чем все прочие внутренности, а толку от нее никакого. И Том Сойер тоже говорит. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.